Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість – письменник, журналіст, фотограф, багато можна прораховувати, Сергій Лойко. Привітаємо вас в студії Радіо Свобода.
Спасибо, що пригласили.
Спасибо, що прийшли. Ну що ж, аеропорт, рейс тепер, так, представляєте книжку, в августі буде український перевод, поки на русском.
У мене є книга «Шок і трепет» про війну в Іраку, є книга «Аеропорт» про війну в Україні, і от… Четвертый мой ребенок, «Рейс», это тоже книга в какой-то степени про войну в Украине.
Хотя это там «Рейс» тот самый «Боинг». Три года будет, как сбили над Донбассом, так?
В основу. Это роман, это триллер, это боевик и детектив. Если «Аэропорт» — это все-таки была практически документальная книга, и она получила своего читателя в Украине, даже в России, в Прибалтике, в Польше, в Чехии. Она выходит в Китае сегодня, в Голландии вышла. Но в Америке она до сих пор не вышла, в Англии не вышла, в Германии не вышла. Хотя сейчас одна голливудская киностудия собирается ставить фильм по «Аэропорту». И я думал, в чем дело? Мы даже сделали великолепный английский перевод, делал американский поэт Александр Сигал, редактировал книгу в английском варианте Бен Моузес, это «Good Morning Vietnam», «Доброе утро, Вьетнам», который собрал всех Оскаров, а он был его автором этого фильма оскароносного. И все равно до сих пор издатели американские, английские, немецкие, ну и французские тоже не заинтересовались этой книгой, потому что все отзывы, которые мой литературный агент получал, были такие: книга прекрасная, нам очень понравилось, все, но мы вряд ли сможем найти читателя для этой книги, потому что, в общем-то, их ваша война
не интересует.
Не интересует, да. И это можно видеть по тому, как западные страны относятся к этой войне. Они очень осторожно все делают. Такое ощущение иногда возникает, что они бы хотели, чтобы она как-то сама собой, что ли, заросла, испарилась, потому что они понимают, что они что-то такое активное должны делать против России, и им немножко страшновато, они не хотят портить отношения с страной, которой руководит неадекватный человек.
Ну, это же вы говорите, вы же продолжаете сотрудничество с Los Angeles Times, так?
Нет, я 25 лет работал в Los Angeles Times. До этого я полтора года работал продюсером английского телевидения, а до этого еще в Associated Press. Это что касается моей журналистской карьеры. Но чтобы написать книгу... Ну, книгу нельзя написать, если ты работаешь 24 часа в сутки, как работал я. Я ушел с работы, чтобы написать эту книгу и «Аэропорт».
Ну, вы просто констатируете отсутствие интереса на Западе к войне на Украине. Это, в частности, о США идет речь. Почему я уточнил насчет Лос-Анджелес
Таймс? Ну, я к чему вел? Это к тому, что, вот эта книга, она должна быть, я надеюсь, и судя по тем отзывам, которые мы уже получаем, она должна быть интересна не только украинскому читателю, не только западному читателю, который следит за событиями в Украине, но и любому человеку, который, в принципе, ну, не то чтобы ему надо искать Украину на глобусе земного шара, вот, но которому наплевать, что там происходит. И через эту книгу, поскольку это триллер, это захватывающий боевик, это детектив, через эту книгу многие придут к тому, что им будет интересно узнать, а что же там происходит на Украине, как все это получилось. И вот главный герой этой книги – это такой коррумпированный мент, который бежал на Запад, он прячется от бандитов, которых он кинул на 62 миллиона
России,
долларов.
Да.
Он прячется от этих ужасных киллеров, от самого страшного синдиката криминального в России. В Лос-Анджелесе под вымышленным именем живет на своей яхте. Ему вообще до лампочки Украина, бандеровцы какие-то. Он даже этих слов не знает.
И тут этот рейс. Так происходит это событие.
Его семья, жена и две дочери летят к нему навстречу в Таиланд, чтобы там на острове, где он снял чуть ли не целый остров, с ним встретиться и воссоединиться после трех лет разлуки. И самолет сбивают. И в нем просыпается вот этот его альтер-эго, забытый прекрасный сыщик по кличке Бульдог, который этот наш Сергей Алехин под вымышленным именем превращается вновь в этого Бульдога. Он плюет на все, он возвращается в Россию, возвращается в Россию, завербовывается в эту армию ополченцев, этих так называемых добровольцев, едет на Донбасс, и там, изображая, что он в этой армии что-то там такое делает, он начинает свое собственное расследование того, как погибла его семья.
«Война в Ираке», 2003 год, тоже на ваших глазах, как военного хроникера. Какие отличия? Имеются они или все параллели условны?
Ну, есть одна такая составляющая – это fake news, фальшивые новости. Теперь мы уже знаем, что не было у Саддама Хусейна атомной бомбы и не было химического оружия. Конечно, он был сукин сын, но и сейчас американцы в Ираке, в принципе, они в таком состоянии, что им нужен новый Саддам Хусейн. Потому что там демократия там не растет и никогда не вырастет по известным причинам. Так и здесь война вот эта была спланирована, была инициирована, была срежиссирована за границей, в Кремле, в России, в Украине. Я много раз об этом говорил, никаких причин для этой войны не было. Ее не могло быть, она не должна была быть, но вот так она случилась.
Она длится более 3 лет. Можно назвать уже предварительно, кто может победить или это все нереально прогнозировать?
Ну, в извечной битве добра со злом, конечно, добро в какой-то момент победит, жаль только жить в эту пору прекрасно, уж не придется ни мне, ни, может быть, даже тебе. Но, понимаете, для меня это черно-белая война. Украина защищает свою родину, это отечественная война Украины против агрессора. Агрессором, к сожалению, является моя родина Россия. И то, что они сейчас делают, мне очень напоминает 30-е годы, когда Россия оттяпала себе Прибалтику, Польшу, Буковину,
можно долго перечислять,
Бессарабию. И, в общем-то, это в какой-то степени спровоцировало войну, потому что об этом мало говорят. Но Сталин с Гитлером заключил вот это соглашение.
Ну, собственно, против Польши не только же Гитлер пошел.
Риббентропа, да, они разделили мир, но они стали захватывать больше, чем они договорились с Гитлером. Гитлеру это не понравилось, он начал бояться. И поэтому он упредил Сталина и напал первым. Если бы Гитлер со Сталином не разделили бы Европу, может быть, такой глобальной войны и не было бы.
Сергей, вы утверждали на начале нашего разговора, что Запад, по большому счету, ну, не интересует его война в Украине. Можно сказать, то, что сейчас делают ведущие страны Запада, это близко к тому, что делал Чемберлен, премьер-министр Британии, который Мюнхенские соглашения
подписал. Нет, но это сравнить нельзя. Чемберлен, он старался любыми способами остановить войну, пожертвовать Чехословакией, например.
Украина не жертвует?
Нет, они не жертвуют Украиной, потому что Украина не находится в безвыходном положении. Я думаю, что ситуация повернулась бы на 180 градусов, если бы произошла вот та самая полномасштабная агрессия России, которая не случилась. В первую очередь эту агрессию остановили сами украинцы. Американцам и Западу не пришлось вмешиваться, хотя для этого были предпосылки. Украинцы своей смелостью, своей храбростью, своей отчаянностью своей в том самом аэропорту показали Путину, показали Кремлю, что ущерб будет неприемлемый. И, как говорит один генерал в моей книге, что теперь у них на каждом километре будет аэропорт, если сунутся. Вот они дальше аэропорта не пошли.
Хотя будут выборы в 2018 году. Наверняка Путин пойдет на следующий срок, хотя официально он это пока не подтверждает. Очередная маленькая, не очень, правда, победоносная война возможна для России?
Конечно, возможно, потому что Путин человек войны. Он ничего хорошего не может сделать, а только устраивать войну и зомбировать население, убеждая их в том, что война – это путь к решению всех проблем. В конце концов, они должны проснуться, они должны очухаться. Ну, сколько можно воевать? Других инструментов у него нет. Провокация и война.
Даже вот эти акции, как не относиться к Навальному, это уже звоночек для Кремля.
Нет, конечно, это не звоночек, это вообще по ком звонит колокол. Принципиальная разница между акциями белоленточников до этого, кому апеллировал Навальный, в том, что вышли молодые люди. Они выступали вот против того, что они выросли, и оказалось, как в известном советском фильме, все уже украдено до нас. И если вот эти зомбированные папы, мамы, бабушки и дедушки, которые смотрят телевизор и верят Путину, что можно безнаказанно воровать и прикрываться Крым нашим, то эти ребята в это не верят, они не смотрят телевизор, они не подсели на эту иглу. Им не нравится, что премьер-министр живет в роскошных дворцах, когда они себе даже работу толком найти не могут.
Вы в свое время, уже давненько, будучи еще корреспондентом Лос-Анджелес Таймс, в Москве во время очередного общения Владимира Путина с прессой лично ставили ему вопрос. Да, по-моему, о законе Димы Яковлева нет, если не ошибаюсь?
Нет, я думаю, для наших слушателей будет интереснее мой второй вопрос. Про Диму Яковлева я спрашивал, да. А на следующий год, в 2013 году, в декабре, в 2013, в разгар Майдана, когда еще не ясно было, чем кончится, но уже в Крыму раздавались какие-то подстрекательские, такие провокационные заявления, что Путин, введи войска, и я спросил Владимира Владимировича, это долгий был вопрос, я, чтобы его немножко разогреть, даже на украинском языке его начал, чтобы он поживее отвечал. И я спросил, есть ли какая-то гипотетическая вероятность, возможность того, что вы действительно введете войска в Украину? Он категорически сказал, нет, этого не может быть никогда, это чушь собачья, и мы озабочены положением наших граждан за рубежом, но мы не будем размахивать шашкой, я сейчас практически цитирую его. Вот это Путин сказал, и после пресс-конференции я испытал несколько неприятных моментов, когда подходили мои хорошие знакомые, друзья, журналисты, и говорили: «Сережа, у тебя был шанс, как всегда, задать Путину вопрос. Ну, что ты выпендривался, задал им какую-то фигню, есть ли жизнь на Марсе? Это уже не может быть, никогда». Я в какой-то момент, да, тоже подумал, что, наверное, я хреновый пророк, и слава богу, что Путин так ответил. Не может же он так
откровенно врать. Путин сдержал слово.
Как в который раз он сдержал слово и сделал ровно наоборот. 27 февраля я уже в Симферополе.
14-го года.
Да, 14-го года. Мне звонит один из тех ребят, который критиковал меня. Я думаю, что он сейчас будет извиняться, скажет: «Сережа, ты все правильно спросил, теперь я вижу, какой там лживый режим». Не могут же так, что они с кондачка, они же готовили это. А он мне говорит: «Сергей, это же ты ему идею подал. Вот перед вами сидит, я могу на колени встать. Я виноват в Крым наш».
Да. Вы общаетесь с киборгами по-прежнему?
Да, конечно. Да. Они были же консультантами моей книги. Мы продолжаем общаться по телефону, на Фейсбуке. Иногда встречаемся, когда я здесь.
Ну вот, как скажете, если это можно...
Один из них – консультант моей...
Уже рейса.
Уже рейса.
Да, да. Вот, если это в эфире возможно сказать, они, может быть, чем-то разочарованы, на ваш взгляд, тем, что происходит в середине Украины. Видим, коррупция, другие проблемы. Или...
Саш,
или нет?
Я не хочу обсуждать политическую ситуацию в Украине.
Усталость не ощущается у них.
Я только одно скажу, что у всех есть усталость, но я понимаю, что надо терпеть, потому что я это неоднократно цитирую своего любимого, привожу свою любимую цитату от президента, от первого президента Чехословакии Масарика, который сказал, что у нас есть демократия, осталось найти демократов.
Вот, они Гавела нашли потом.
Да. Демократов надо искать в себе, в первую очередь. Но это долгий процесс, это эволюция. Революционным методом можно сбросить власть. Революционным методом открыть в себе демократа на любом уровне, даже в семье, на работе, на улице. Революционным путем не получается. Это только эволюция. Очень трудно Украине сейчас, потому что она ведет войну. Но мы уже видим, она ведет войну с агрессором, продолжается война. Но люди гибнут. Но мы видим уже первые такие значительные результаты Майдана. И мы понимаем, что все было не зря. Безвизовый режим для Украины – это то, о чем Россия вообще даже не может близко мечтать.
Тоже событие этой недели.
Ну, конечно.
Когда подписали уже.
Конечно. Понимаете, это анекдот от Гоголя, по-моему. Мне в Париж по делу срочно, но так сейчас и есть. Вы можете просто выйти на улицу, сесть в самолет и оказаться в Париже.
Ну вот, завершаем наш разговор. Я не могу еще об этом не спросить. Помню, еще конец 80-х годов. Вы, если не ошибаюсь, с Арнольдом Шварценеггером работали, да?
Ну,
было такое.
Да,
это
да.
Фильм «Red Heat» в Москве, так?
Да, да.
Вот ваше впечатление, как вот действительно писателя, журналиста, Арнольд Шварценеггер, он же был губернатором Калифорнии.
Да.
Трамп, ну с Трампом, не знаю, может, вы лично не общались, нынешний президент США. Вот если сравнить их. И уже, извините, и Путина поставим в этот ряд. С Путиным вы все-таки общались.
Ну, нет, ну я с Путиным общаюсь как? Ну, я же с ним не выпивал.
Ну, как журналист.
Не выпивал, а с Арнольдом...
Ну, ваше впечатление, даже по телевизионной картине.
С Арнольдом я выпивал и закусывал, он у меня дома был. Приходит Арнольд, а у меня сидит на диване мой сын, октябренок, вот такими глазами на него смотрят. Я вам так скажу, что Арнольд замечательный человек, остроумный, веселый и... И он действительно человек, который ставит цели, добивается ее. Что касается Трампа, то я лично Трампа не знаю, но я хочу сказать, что вот снова произошла бомбардировка Сирии, уничтожены сирийские войска, сирийские танки. Это очередной плевок в лицо Кремлю. И Трамп наш уже не работает. Я и тогда еще говорил, и сейчас говорю, что, может быть, для американцев Трамп не очень подходит, и они его не очень любят, потому что, во-первых, большинство все равно голосовало против него. Но оставим это на совести их сложной электоральной системы. Во-вторых, в Америке очень сильна демократия, и то, как ведет себя Трамп, то, что он говорит, им людям не нравится. Но... И то, что он собирается делать во внутренней политике. Но с точки для украинцев Трамп – это гораздо лучше. И для россиян, кстати, чем Обама. Трамп не будет спокойно смотреть на нарушение Москвой баланса сил в Европе. Я помню еще, как посмеивались над Рональдом Рейганом, что вот второсортный актеришка.
В 80-м году.
Да, стал президентом. Он стал самым лучшим президентом в истории Америки. Но после Эйбрахама Линкольна. И он, по существу, развалил Советский Союз.
В этом ряду, да, Сергей, в этом ряду Шварценеггер, Трамп, почему Путина упомянул? Потому что поклонники Путина в России говорят, это такой вот терминатор. Несмотря на свою фактуру, маленький рост и так далее, физические данные, в политике он терминатор. Что хочет, то и делает. Это правильно так говорить?
Конечно. Путин действительно терминатор. Он, например... сидит у себя там или там делает какой-то там укол этому самому белому медведю на Северном полюсе и одновременно с этим подмешивает полоний в чай диссиденту в Лондоне. Ну, конечно, терминатор. Или он вообще знать не знает об этом. Одной рукой он встречается с детьми, там целует их, обнимает, заботится о каком-то уссурийском тигре, ставит ему эту самую метку. А другой рукой убирает Немцова на Большом Каменном мосту. Он терминатор. В этом смысле, да. Взрывы домов в Москве, Нордост, Беслан, война в Грузии, война в Украине, война в Сирии. Конечно, терминатор.
Он обречен на победу или поражение?
Если вы помните, в фильме «Терминатор» во второй серии...
Во втором, негативный персонаж был.
Там,
оппонент Шварценеггера.
Да, там был негативный терминатор. Вот в этом смысле Путин, конечно, терминатор.
Выходные. Куда прийти киевлянам и гостям столицы Украины, чтобы эту книжку приобрести?
Ну, ее можно приобрести разными путями. Она будет во всех книжных магазинах. Ее можно легко приобрести в книжковом арсенале. Впрочем, там, кроме моих книг, еще куча будет разных других книг, замечательных, гораздо лучших, чем «Рейс». Приходите в местецкий арсенал, покупайте книги, книги – источник знаний. Можете заказать на сайтах, на Гренке, на Якобу. Она сейчас есть. Пока, слава богу, она в Украине и в России не запрещена. Хорошая книжка.
Подчеркну, известный писатель Сергей Лойко сейчас советует слушателям, читателям «Радио Свобода». И зрителям, конечно, тоже, и телеканалы, и «Эспрессо ТВ». Спасибо вам за это интервью.
Спасибо вам, что пригласили.
Спасибо. Привіт, програму Олександра Лащенка, і дякую вам, друзі, за увагу.